Громкие даты.
6 февраля 1715 года Петром I был издан указ, поощряющий доносительство. С современной точки зрения смешные указы Петра во времена его правления воспринимались вполне серьезно, так как наказанием за их нарушение являлись крупные штрафы, тюрьма или даже смертная казнь. Хотя некоторые из этих веселых распоряжений при ближайшем рассмотрении не так уж нелепы. Смотрите. На заседаниях Сената запрещены чтение речей из бумажки. Произнесение речей должно показывать сенатскую дурь всякому, пришедшему на заседание. Младший по службе перед начальником должен быть лихим и придурковатым, дабы разумением не смущать начальство. Укравший больше стоимости 1 метра веревки должен быть на этой веревке повешен. Людям с рыжими волосами или косоглазием запрещалось занимать государственные должности. Ну а что же касается указа о доносительстве, то, конечно, не с Петра все началось. Доносы были прописаны в законах гораздо раньше, при Годунове, и при Грозном, но именно Петр I утвердил официальную должность фискал за 4 года до указа о доносах, своеобразную корпорацию доносительства. Ну а с 1715 года донос, или, как тогда говорили, извет, принимался от каждого, и волна кляус захлестнула власти. Вот как пишет историк Петр Щербальский. В случае запирательства со стороны оговоренного, а также в случае малейшего разногласия, доносчик подвергался пытке. «Доносчику первый кнут», — говорит пословица. А между тем доносы сыпались с таким изобилием, и почти везде мы встречаем эту многозначительную фразу «Прикажи, государь, допросить с пристрастием» или «разыскать накрепко», то есть пытать. Как совместить эту моду на доносы с простым чувством самосохранения?
Считаю долгом донести. Придумать кляузу недолго. И чувство правды, господа, оно не выше чувства долга. Я за 2 сольди, за 2 су на папу с мамой донесу. И верит наш король в однос, в донос, в донос, в донос.
В этот день, в 1719 году, на Васильевском острове был открыт первый вольный дом. Иноземец Петр Милле получил разрешение открыть свое питейное заведение с постелями и кушаниями. Эта дата неофициально считается днем рождения гостиничного бизнеса в стране. В первом вольном доме на одном этаже иностранные, купеческие, здешние, всяких чинов люди трактировать могли за свои деньги. На другом же располагались комнаты, где можно было остановиться на несколько дней. Обязательным условием содержания вольного дома была продажа всяких питий и табаку для употребления исключительно в стенах заведения. Выносить еду, табак или напитки за пределы здания строго запрещалось. Кроме того, чтобы искоренить кабацкие устои и традиции, власти не разрешали владельцам вольных домов продавать вино в долг или под залог одежды постояльцев. Ну и, наконец, в заведениях нового образца не было непотребных женок и девок. Уже через несколько лет в Петербурге открылось несколько вольных домов. Они стали называться постоялыми дворами. И, кстати, в этот же день, по иронии судьбы, полтора века спустя, в 1875 году, была открыта фешенебельная гостиница «Европейская». Сейчас она называется «Гранд Отель Европа». Старинная дорогая гостиница хранит много историй. В ней жил Достоевский и называл ее «американской машиной». Балерина Анна Павлова в знаменитом ресторане «Крыша» познакомилась с Виктором Д'Андре, который стал ее покровителем, а потом гражданским мужем. Фаина Раневская как-то поселилась в роскошном угловом люксе. Каждый вечер у нее случались посиделки, где рассказывались диссидентские анекдоты. Гостиничный администратор настойчиво попросил Раневскую освободить номер и переехать на другой этаж. Та возмутилась. Номеров в гостинице много, а Раневская у вас одна. Следом за администратором пришел директор «Европейской». Он знаком пригласил Раневскую пройти в ванную, включил воду и шепотом сообщил актрисе, что она занимает единственный номер, в котором установлена прослушка. Фаина Георгиевна моментально собрала чемоданы и переехала, а в другом номере она мучилась бессонницей и все прислушивалась, не идут ли ее арестовывать. Вообще, конечно, именитых гостей всех не перечислить. В разное время там останавливались Тургенев, Айвазовский, Луначарский, Маяковский, Горький, Мейерхольд, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Дунаевский, Дебюсси и Штраус, приезжали члены королевских семей, известные политики, а также бесчисленное количество артистов и музыкантов. И все постояльцы, все гостиницы Петербурга неизменно слышат полуденный выстрел пушки с Петропавловки. Этот обычай был введен в этот день, в 1865 году. Впервые выдвинул эту идею объявлять таким образом о начале обеда академик Делиль еще в 1735 году. Предлагалось ежедневно в полдень стрелять холостыми с бастиона Адмиралтейства, чтобы оповещать жителей столицы о наступлении полудня. Проект не был воплощен в жизнь, но так как город постоянно подвергался наводнениям, в 1777 году по указу Екатерины II были разработаны специальные сигналы, предупреждавшие жителей о подъеме воды в Неве. Ну а традиция полуденного выстрела уже была в Севастополе и Николаеве, и первые годы ежедневный залп производился со двора Адмиралтейства. Только через 7 лет сигнальную пушку перенесли на стену Нарышкина бастиона Петропавловки, и сегодня без полуденного выстрела трудно представить Петербург. Гости города вздрагивают, а мы привычно бросаем взгляд на часы.
Громкие даты.